Елена Лапина, «Цена свободы. Точка пересечения». Глава 1. Временный угол. Колеса мягко легли на каменную брусчатку. Туман не рассеялся, он словно втянулся в себя, оставив после себя сырой, густой воздух. Пахло древесной золой, конским навозом, прелой листвой и чем-то острым, похожим на озон перед грозой. Двигатель чихнул, заглох. Осталось только цоканье остывающего металла, да ровное, чуть посапывающее дыхание на заднем сиденье. Дверь особняка открылась с тяжелым скрипом кованых петель. Он спустился по ступеням не спеша. На нем был темный суконный сюртук с потертыми, но все еще различимыми знаками отличия, застегнутый на все пуговицы. Под воротником виднелся крахмальный воротничок, чуть пожелтевший от времени, но безупречно отглаженный. Сапоги начищены, но с глубокими царапинами на мысах. Обувь человека, который много ходит по земле, а не по паркету. Лицо осунувшееся, взгляд цепкий, усталый, но без растерянности. Рядом с ним на крыльце замерла горничная в накрахмаленном переднике, прижимая к груди корзину с бельем. Из глубины двора доносился стук подков и низкий, размеренный голос конюха. Мир выглядел как Россия позапрошлого века, но дышал иначе. Над воротами, в чугунных фонарях, горели не свечи, а матовые стеклянные сферы с мягким голубоватым свечением, световые узлы, вписанные в старую кладку. Магия здесь не была сказкой или реликтом. Она была частью инфраструктуры, как водопровод или печное отопление. К ней привыкли. Ей не восторгались. Он остановился в шаге от машины. Их взгляды встретились. Не через сон. Не через марево. Через плотный, влажный воздух. «Ты существуешь», — прошептала Марина. Голос дрогнул, но не от страха. От узнавания. «Ты существуешь», — ответил он. Слова прозвучали одновременно, будто выдох из одного легкого на двоих. Марина открыла дверь, шагнула на брусчатку. Камень был холодным, мокрым от росы. «Экипаж», — тихо сказал он, кивнув на машину. «Его нужно убрать». «Сейчас». Прислуга уже смотрит. В этом мире железо на колесах без лошадей не ходит. А магия любопытна. Он не ждал вопроса. Поднял руку, очертил в воздухе короткий, резкий знак. Пальцы оставили в воздухе легкий шипящий след, похожий на искру. Дверь старого сарая у конюшни сама подалась внутрь, открывая темный зев. «Сударыня, возьмите детей на руки. Я спрячу вашу повозку». «Машину автоматически», — поправила Марина. «Машину», — согласился граф. «Через час она будет выглядеть как груда старых повозочных ящиков и сена. Глаз обмануть легко. Память сложнее». Марина кивнула. Действовала быстро. По-матерински оточена. Вытащила спящего Павла, прижала к груди. Мальчику было 1 год и 3, он буркнул, уткнулся лицом в ее шею, тут же обмяк, найдя привычный ритм дыхания. Виолетта, 6 лет, вышла сама, тихо, спустилась по ступеньке, сразу взялась за карман ее куртки. Не плакала. Смотрела на мужчину широко, очень внимательно. Пальцы сжались на ткани. Граф подошел к водительской двери, положил ладонь на капот. Не толкал. Просто провел рукой вдоль металла, шепча что-то низкое, гортанное, не на неизвестном языке. Машина дрогнула, будто вздохнула, и мягко покатилась вперед, подчиняясь невидимой нити. Через минуту она скрылась в полумраке сарая. Дверь закрылась. Граф снова провел рукой. Воздух над проемом дрогнул, пошел рябью. И на месте ворот теперь виднелась лишь старая поленница и брезент. Невидимая, но плотная пелена легла на пространство. Запах бензина растворился в запахе прелого дерева и сырой земли. Он вернулся. Остановился в 2 шагах. Выдыхал медленно, будто только сейчас позволил себе расслабить плечи. «Михаил Иванович Воронцов», — представился он. «Граф. Боевой маг, в отставке после Южной кампании. Вдовец. Дом мой, земля моя, но казна пуста, а долги душат. Вчера вечером я чуть не убил управляющего. Нашел двойную бухгалтерию, хотел повесить на перекладине. А тут пришли вы. Наяву, но как во сне. В первый раз это был сон, вы просто стояли в дверях и смотрели. Я проснулся в холодном поту. Во второй. Вы сказали, не тратьте жар на угрозы. Он ворует, поищите в подвале, за третьей балкой. Я проверил. Все так. Ворованное золото, учетные книги. Управляющий сейчас под замком. Он закатал левый рукав сюртука. На запястье, где во сне кожа была вспухшей и темной, теперь тянулся тонкий, почти серебряный шрам. «Это ваше», — тихо сказал он. «Тепло, которое зашило рану. Я не знаю, как это называется в вашем мире. У нас это зовут живым узлом. Вы не галлюцинация. Вы реальность. Кто вы?» Марина прижала Павла крепче. Виолетта спряталась за ее ногой, пальцы вцепились в ткань куртки. Внутри все еще звенело от адреналина погони, но она держала голос ровным.